Вы на хвалях Радио Свабода, у праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Парыжы пачалася канферэнцыя АН па кліматычных зменах. Яе мэта прыняць новае шматбаковае пагадненне, накіраванае на абарону экалагічнай сітуацыі на планеце. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін на канферэнцыі адмовіўся сустракацца з турэцкім лідарам Раджэпам Эрдаганам. Віцебскі праваабаронца звярнуўся ў дзве раённыя адміністрацыі гораду па дазвол на правядзенне пікетаў у міжнародны дзень правоў чалавека. Працягласць меркаваных акцыяў усяго адна секунда. У адказ атрымаў адмову. У нядзелі беларусы Нью-Йорку сабраліся ў царкве Кірыла Туровска, каб урачыста адзначыць 95-ю годкі слуцкага збройнага чыну і ушанаваць памяць герою паўстанцаў. Вы на хвалях Радіо Свабода, у эфіры «Праскі акцэнт». Ці можа знішчэнне расійскага самалёта прывесці да вялікай вайны паміж Расіяй і Захадам? Як гэты інцыдэнт паўплывае на беларуска-расійскія адносіны, лёс авіябазы, другой ніткі газаправоду «Ямал-Заходняя Еўропа», загадкі скасавання візіту Лукашэнкі ў Маскву і раптоўнага візіту Алеева ў Менск. Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітык цэнтру Астагорскага Сергей Богдан, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Знішчэнне расійскага бамбавіка турэцкай авіяцыі ўжо зрабіла і, можна меркаваць, яшчэ зробіць вялікі ўплыў на міжнародную палітыку. І вось сёння мы паспрабуем прааналізаваць гэтыя разнастайныя наступствы. Давайте пачнем з самага горшага. Вось наколькі імаверна, што гэты інцыдэнт выльецца ў рэшце рэшт у поўнамаштабны канфлікт Расіі з Захадам. Ну, зразумела, такога канфлікту ніхто не хоча, але ёсць, так бы мовіць, палітыка-псіхалагічныя механізмы эскалацыі, якія могуць прывесці да такога канфлікту, якога як бы ніхто ні і не хоча. Дык вось, наколькі яны ў дадзенай сітуацыі працуюць, наколькі мы назіраем эскалацыю, а наколькі ўсё ж такі бакі стрымліваюць і свае ўласныя, так бы мовіць, інтэнцыі, жаданні там пакараць ці не зламіцца. Кірыл, вот як вы аналізуеце гэтую сітуацыю ў гэтым сэнсе?
Ну, мне здаецца, што самы небяспечны, калі эмоцыі маглі кіраваць гэты перыяд міну. Па-першае, канфлікт, канешне ж, не будзе глабальным. То есть Расія чакала рэакцыі НАТО, і рэакцыя НАТО атрымалася стрыманая. Першая заява, якая была прынята, нават самая першая заява, якая была прынята, яна класіфікавала падзею як двубаковы інцыдэнт паміж Турэччынай і Расіяй. Гэта значыць не той выпадак, калі трэба і варта размаўляць аб трансатлантычнай салідарнасці. З другога боку, калі лічыць палітычную рацыю, то ў Злучаных Штатах конгрессмен Дан Рорбахер заявил об том, что Туреччина провокатор и что ее треба гонять с НАТО. И высветляется, что Туреччина все ж таки обнаружила себе сам на сам. И это как раз той выигрыш России, який и компенсує те двое суток такання того, як побудується система координат. Так что певно, что зараз это будет развиваться виключно у двубаковому формате, что Россия уже не изнуде выпадок Туреччине отказать, и экономично, и политично, махчимо так само, и военным чином, але это уже не будет той выпадок, коли он может, скажем так, вылиться в конфронтацию помеж НАТО и России. Больше за то, визит вчерашний французского президента подтвердил, что все ж таки эта подея не разбурила будование коалиции антитеррористичной, а наоборот поскорила.
Сергей, с изгодной вы с трактовкой Кирилла, такой достатково однозначной, что НАТО ледь не кинула Туреччину. Ну вот шмат у кого было отчувание, и, сдается, навод у, скажем, официальной Москвы было отчувание, что НАТО все ж таки подтримало Туреччину. НАТО нагадало про свои, так бы мовить, обовязки, а кроме того, Туреччина Туреччина демонструє твердую позицію. Ось Ердоган сказав, що а ми не збираємося вибачатися, про що, так би мовити, там сказав Путін. Ну, а до того ж, ведаєте, от я прочитав в одним російським виданні у Карнегі, на Карнегі таке цікаве порівняння, що ось цей регіон туркменів, який російці бомбували, це для турків, як для русських Донбас. Це вибух національних почуттів, вибух жарстів, що ми, до речі, бачимо зараз у Туреччині, події вокруг і російських офісів, і російського посольства. Ці такий все-таки от погляд, як у Кирила, у вас так само.
Я частково згодний з Кирилом. У тому сенсі, що, безумовно, тут я не бачу ніякої нагоди, щоб чекати ніякої війни, чи навіть просто серйозної конфронтації, яка могла б утягнути у себе Захід і Росію. Те, що конфронтація між Туреччиною і Росією є, ну, це справа відомочна, але я не бачу потенціалу для того, щоб це переросло в нечто більше. Ну, по-перше, якби тут не варто перебільшувати сам інцидент, все ж таки збити самолет, ну, видите, у холодную войну так само сбивали самолеты, причем такие были вельми пронизливые для Советского Союза инциденты, как пару самолетов сбил Иран, який на той момент был харусником США, и ничего не здарилось. Причем, ну, подчас самого такого пику холодной войны, фактично. Тут, безумовно, что самого выпадку, это далеко недостатково для того, как спричинить некую серьезную конфронтацию. Конфронтация все-таки тут хучей помеж Туреччиной и Росії, безумовно, і тут важно зрозуміти, що імідж Туреччини у останні роки, дякуючи політиці Ердогана, чи з причини політики Ердогана, на Заході імідж Туреччини, безумовно, став вельми неоднозначним. Особливо після тих протестів, які там були, які фактично у вельми значній частці заходнього політичного істеблішменту викликали з більшого симпатії. І тут безумовно, что Эрдоган выглядит такой фигурой, скажем так, мягко кажучи, сумневной для вельми великой части заходней политической элиты.
Сергей, а я хочу вас все-таки припинить. Вот вы чули интерпретацию решения НАТО Кириллом. Мне кажется, это один из самых важных чинников. Ци такая она была. Ведаете, вот после деяния у России в Украине, ну вот пытание безпеки, пытание того, ці оборонить НАТО кожного свого чальця, у випадку чого, мені здається, стало вельми актуальним. Ми бачили відповідні дії НАТО у Балтійських країнах, у Польщі, і тут от здарився кейс з Туреччиною. На ваш погляд, все ж таки реакція НАТО була, ми підтримаємо нашого чальця, який б він не був, який б там не був Ердоган, чи вона була не така? Кирил процитував цю фразу, здається, Столтенберга, що це стосунки поміж Росією і Туреччиною. Это все? В этом весь сенс натовской заявы?
Не, я думаю, что тут, безумовно, не весь сенс. И тут НАТО, вядома, не випіхує від себе ось Туреччину і не каже, що, мовляв, це виключно інцидент поміж двома країнами. Але, скажімо так, я, щиро кажучи, чекав більш серйозної ніякої реакції і більш різких заяв, більш різких рухів. А поки що, ну, фактично все обмежується ось ніякими такими словними виказуваннями. Тому, фактично, двухсенсовна реакція, і я кажу, що, в принципі, тут в этой двухсенсовной реакции НАТО, и она так сама зрозумелая, бо Туреччина вела вельми такую политику у опошние пару годов, якая выкликала, ну, многие питания на Заходе. И у приватности это тычется господара Эрдогана. Тут питание про то, якая роля у той реакции, якую проявил турецький урад и, в приватности, Эрдоган после сбития самолета, вот какая тут роль именно, скажем так, чинников чисто турецких и чисто имкнение Эрдогана выйти из того складанного внутриполитического становища, каким он опинился.
Виталь, и какие ваш прогноз? Будет война?
Ну,
Я вот по гэтых наших темах, які мы пачалі уже абмерковаць, но перш за все реакция НАТО мне здаецца вельмі такой грунтоўнай, спакойнай і адэкватнай той ситуации, якая утварылася. Нагадаю, что одразу было склікана экстренное паседжанне, и генеральный секретарь Йенс Столтенберг, ён выступил с такой заявой, якой подтвердил всю полноту гарантии безопасности Турции, якую представляет НАТО. Ну а потом так само закликал до активизации контактов помеж Москвой и Анкарой и каб деэскалация конфликта. По-моему, вельми логичная и нормальная реакция. Другая речь, которую я хотел бы отзначить, это то, что вот кажут, НАТО повинно оборонять Турцию, то, что сама Турция совсем не является такой маленькой страной, как Максима. Некоторые, ну, люди не наши, конечно, удельники размовы, а люди звычайные могут себе являть. Я хочу нагадать, что Турция – это 78 миллионов населения, приблизно полова, так, от населения России. А узброенные силы Турции складают около 500-600 тысяч, и это шестая по колькости армия в свете. Сухопутные войски Турции лишатся фактически другими по силе у НАТО, после американских. А в Европе это другая армия по могутности, после российской. В России, нагадаю, служить каля миллиона человек. Уж не будем обмерковывать тут якость, так сказать, гэтага миллиона и так далее. Але я про то, что, в принципе, Турция, в упадку чего, может и сама себе оборонить. Вот. И просто, как мы уявляли, ну, скажем, померы краин, утягнутых в гэты конфликт. И они достатково поравнальные. Это не Россия, Грузия, это не потенциал там Россия, Прибалтика, а это краина, якая, в принципе, мает довольно могутные свои узброенные силы и все такое. Ну, а на конт того, Юрий, на ваше питание, чи будет война, конечно, хотелось бы отказать, не, але я не настолько оптимистичный, как, вот, например, Кирилл. И, безумовно, эти три дни все боки прикладывают певные намагания до деэскаляции конфликта. Это треба отзначить. И заявы российского керовництва, и турецкого, они достатково дипломатичные и спокойные. Але, разумеете, любой самолет, который раптом турецкий собьет Россия, это просто в такой ситуации может сдариться навод без неких решений, на суперок решений политиков. Ти, например, любой самолет сбитый там российской некой суперсповеданной системой обороны турецкой, а Турция саправды лишить эту участку Сирии некой своей вотчиной, над якой она мая право летать и робить, что захочет. Так что ситуация накаленная и, может быть, любой инцидент может погожить навод инцидент на суперок, який может отбыться на суперок денем политику.
Як ось этот весь инцидент с самолетом, все, что было вокруг него, як адаб'ецца на белорусско-российских отношениях? Ну, я хочу звернуть увагу, что вот такая вельми стриманная реакция белорусского МЗС, формулы про дружелюбную Туреччину, уже, скажем так, были зауважены, я читал, некоторыми российскими публицистами. Але, коли брать больше широко, лёс авиабазы, лёс, скажем, новой нитки Ямал-Заходняя Европа. Какие наступствы у гэтых сферах, у двухбаковых отношениях, может иметь знишение Су-24? И еще питание про подеи вот литерально опошних дён. Это загадковое скасование визиту Александра Лукашенко в Москву, первого визиту после выборов. И такие же загадковый, раптовный, терминовый визит в Минск Ильхама Алиева, ближайшего соратника, союзника Туреччины. Сергей, как вы интерпретуете и какие ваши отказы на это питание?
На самой справе, коли нехто сочил за белорусской вонковой политикой на Близком Усходе, а такая есть, и она вельми отрозная от России, вельми-вельми давно, уже о прошлых годах 15 докладно, то позиция Минска уже давным-давно ясна. Минск скоротил контакты с Дамаском до минимума одразу после початку отповедных выступлений там, то бок одразу после початку фактично громадянской войны у Сирии. Навод худшей за все и навод перед тем. То бок Минск уже давным-давно заработал для себя приоритетом это стосунки с консервативными арабскими режимами, перш за все монархиями Персидской затоки. До этого додается так само то, что фактично уже, особенно после того, как партия Эрдогана умацовалась во владе, так само Минск интенсифицировал стосунки с Туреччиной и опошние годы два так само интенсифицировал стосунки с фактично суцельно проамериканским курдским режимом на полночи Ираку.
На хвалях Радио Свобода вы слухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел аналитик Центру Острогорского Сергей Богдан, доцент Московского Державного Института Международных Дочинений Кирилл Коптиш и политичный оглядальник нашего Радио Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дрохохруст.